Двое болотных людей, убежавшие куда-то вместе, вернулись с плетеной корзиной, к которой были прикреплены веревочные ремни, чтобы носить ее за спиной, как рюкзак. Поставив корзину у ног кормчего, они повернулись к Тиму, отсалютовали ему и отошли в сторону, продолжая улыбаться. Кормчий присел на корточки и сделал знак Тиму, чтобы тот тоже садился. Мальчик знал, что лежит в корзине еще до того, как кормчий ее открыл. Он почувствовал запах только что зажаренного мяса, ему пришлось вытереть рот рукавом, чтобы слюна не стекла на подбородок. Двое болотных жителей, или, возможно, их женщины, положили в корзину столько еды, сколько по меркам древесной деревни составляло целый обед лесоруба. Куски свинины были переложены какими-то ярко-оранжевыми овощами, похожими на тыкву, и завернуты в тонкие зеленые листья. Как сэндвичи, только без хлеба. А еще там была земляника и голубика, ягоды, которые в древесной деревне давно отошли.
«Спасибо, Сэй!»
Тим трижды постучал пальцем по горлу. Болотные жители рассмеялись и тоже принялись стучать себя пальцами по горлу. Вернулся высокий. На плече он нес бурдюк с водой, а в руках маленький кошель из такой тонкой гладкой кожи, какую Тим в жизни не видел. Высокий отдал кошель кормчему, а бурдюк с водой Тиму. Только теперь, ощутив в руках вес бурдюка и прижав ладони к его раздувшимся упругим бокам, Тим осознал, как сильно ему хочется пить. Он вытащил пробку зубами, поднял бурдюк на локте, как делали взрослые мужчины в его деревне, и сделал большой глоток. Он думал, вода будет затхлой, противной на вкус, возможно, кишащей жуками и прочей живностью, но она оказалась прохладной, свежей и вкусной, как в ручье, что протекал у него за домом. Болотные жители рассмеялись и зааплодировали. Тим увидел, что язва на плече высокого запульсировала быстрее, готовясь раскрыться, и облегченно вздохнул, когда кормчий похлопал его по плечу и дал понять, что хочет что-то ему показать. Это был кошель. Прямо посередине, пересекая его от края до края, проходил какой-то непонятный металлический шов. Кормчий потянул за маленький язычок, прикрепленный к шву, и кошель открылся, словно по волшебству. Внутри лежал матовый металлический диск размером с чайное блюдце. Сверху на диске была какая-то надпись, которую Тим не смог прочитать. Под надписью располагались три кнопки. Кормчий нажал одну из них, внутри что-то тихонечко пискнуло, и из поверхности диска поднялся маленький рычажок. Болотные жители, собравшиеся вокруг Тима и Кормчего широким полукругом, вновь рассмеялись и зааплодировали. Им явно нравилось происходящее, они были довольны и счастливы. Тим, утоливший жажду и стоящий на твердой, во всяком случае полутвердой земле, решил, что он тоже вполне доволен.
«Это осталось от древних, Сэй?»
Кормчий кивнул.
«Такие вещи считаются очень опасными в наших краях».
Сначала кормчий, похоже, не понял, что сказал Тим. И, судя по задаченным лицам всех остальных людей растений, те тоже не поняли. Потом кормчий рассмеялся и развел руки в стороны, словно пытался обнять весь мир. Небо, воду, влажную топкую землю, на которой они стояли. Как будто хотел тем самым сказать, что в этом мире опасно все.
«И, наверное, в этих краях так оно и есть»,
— подумал Тим. Кормчий легонько ткнул пальцем в грудь Тима и тут же пожал плечами, как бы извиняясь. «Прошу прощения, но тебе следует проявить внимание».
«Да, я смотрю»,
— сказал Тим и опять указал двумя пальцами на свои глаза, отчего все болотные жители вновь рассмеялись и принялись тыкать друг друга локтями, словно Тим выдал ужасно смешную шутку. Кормчий нажал вторую кнопку. Диск отрывисто пискнул, и среди зрителей пробежал одобрительный шепоток. Под кнопкой зажегся красный огонек. Кормчий принялся медленно кружиться на месте. Диск у него в руках снова пискнул, и красный огонек сменился зеленым. Кормчий ткнул пальцем в ту сторону, куда теперь указывал диск. Насколько Тим мог судить по солнцу, почти невидимому сквозь густую листву, это было направление на север. Кормчий вопросительно взглянул на Тима, понял тот или нет. Тиму казалось, что он все понял, но тут была одна загвоздка.
«Там вода. Я умею плавать, но...»
Тим оскалился и щелкнул зубами, указав пальцем на кочку, где его едва не сожрали болотные ящеры. Люди растения рассмеялись, и громче всех хохотал кормчий. Ему пришлось согнуться пополам и схватиться руками за поросшие мхом колени, чтобы не упасть от смеха.
«Да, очень смешно», —
подумал Тим.
«Мне едва не проглотили живьем».
Когда кормчий слегка успокоился и смог выпрямиться в полный рост, он указал на лодку.
«Ой»,
— сказал Тим.
«Я про нее и забыл».
Он подумал, что из него получается очень глупый стрелок. Кормчий помог Тиму забраться в лодку, а сам встал на свое привычное место под мачтой, на верхушке которой раньше красовалась кабанья голова. Гребцы тоже забрались в лодку и взялись за весла. Болотные жители, оставшиеся на берегу, передали Тиму корзину с едой и бурдюк с водой. А маленький кошель с компасом, если это и правда был компас, Тим еще раньше убрал в холщовый мешок вдовы Смэк. Пистоль он засунул за пояс с левого бока, где тот более-менее уравновесил отцовский топор справа. Болотные жители долго прощались с Тимом. Было сказано немало взаимных хайл. Самым последним подошел Высокий. Мальчик подумал, что это, наверное, вождь болотного племени, хотя основные переговоры вел кормчий. Высокий остановился у самого края воды, серьезно посмотрел на стоящего в лодке Тима и указал двумя пальцами себе на глаза. «Смотри внимательно».
«Вижу вас очень хорошо»,
— сказал Тим, хотя глаза у него слипались. Мальчик не помнил, когда он в последний раз спал. Уж точно не прошлой ночью. Вождь покачал головой и вновь указал двумя пальцами себе на глаза, на этот раз более резко и выразительно. И Тиму почудилось, что где-то в глубинах его сознания или, возможно, души этой крошечной сияющей частички Ка прозвучал тихий шепот. В первый раз за все время общения с болотными жителями Тиму пришло в голову, что, возможно, они не понимают, что он говорит. Они понимают его без слов.
«Берегись!»
Вождь кивнул. Остальные тоже закивали, выражая согласие. На этот раз никто не смеялся и не улыбался. Лица у болотных жителей были печальными и какими-то странно детскими.
«Чего мне надо беречься?»
Вождь опустился на четвереньки и завертелся волчком. Как и кормчий чуть раньше, он изображал какого-то зверя, но не рычал, а издавал звуки, похожие на тявканье. Время от времени он останавливался, поднимал голову, глядя на север, в том направлении, куда указывал компас, и раздувал заросшие зеленью ноздри, как будто принюхиваясь. Наконец он поднялся на ноги и вопросительно взглянул на Тима.
«Хорошо»,
— сказал мальчик. Он не понял, что вождь пытался ему показать, и почему все болотные жители вдруг стали такими серьезными и подавленными, но он все запомнил. Если он что-то такое увидит, то сразу узнает, что это именно то, что показывал вождь. Если он это увидит, то, может быть, и поймет.
«Сей, вы читаете мои мысли?»
Вождь кивнул. Все остальные тоже закивали.
«Тогда вы знаете, что я не стрелок? Я пытался хоть как-нибудь себя подстегнуть, чтобы совсем не струсить».
Вождь покачал головой и улыбнулся, словно это не имело значения. Он вновь сделал жест, означавший «смотри внимательно», потом обхватил себя двумя руками, прижав их к покрытым язвами бокам, и начал преувеличенно сильно дрожать. Остальные болотные жители, даже сидевшие в лодке гребцы, повторяли за ним. Потом вождь повалился на землю, которая вздрогнула и захлюпала под его весом. Все остальные опять повторили за ним. Тим удивленно смотрел на неподвижные тела, распластавшиеся на земле. Наконец, вождь поднялся. Посмотрел Тиму в глаза, словно спрашивал, понял тот или нет. И мальчик очень боялся, что понял.
«Вы хотите сказать...»
Тим понял, что не сможет договорить до конца. Вслух не сможет. Это слишком ужасно.
«Вы хотите сказать, что вы все умрете?»
Глядя Тиму в глаза, вождь медленно кивнул. Его взгляд был серьезным и скорбным. И все-таки он улыбался. И вот тут Тим окончательно доказал, что никакой он не стрелок. Мальчик расплакался.